Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один из них убит, другой тяжело ранен. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Непале сотни маоистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в Московской прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в метро. Один из нападавших, бритоголовый в черном, нанес армянскому юноше ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. В прокуратуре не исключают, что мотивом преступления стала национальная вражда. В Грозном сегодня из-за неосторожного обращения с гранатой получил тяжелые ранения милиционер. Кроме того, в чеченской столице задержан маджахет из отряда полевого командира Доки Умарова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Инцидент произошел в Заводском районе Грозного. Из-за неосторожного обращения пострадавшего запалом гранаты. Раненый доставлен в Ханкальский военный госпиталь. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. А в Ленинском районе Грозного в ходе адресной спецоперации задержан маджахет полевого командира Доки Умарова. Во время ареста маджахет, чье имя не разглашается, оказал вооруженное сопротивление и ранил чеченского милиционера. У задержанного изъяты автомат Калашникова, пистолет системы Макарова и поддельное удостоверение сотрудника МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлено 530 жителей поселков Кортв и Теличики. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Самолеты МЧС продолжают переброску гуманитарных грузов, ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали, по разным данным, от 30 до 70 человек, погибших нет. Материальный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время силы и периодичность подземных толчков в регионе снизилась, сообщил корреспондент «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. С подробностями Михаил Соколов.
Мероприятие стало уже традиционным, и в нем примет участие около 2000 человек. Что интересно, основные доклады, с которых начинается форум, это выступления представителей государственных монополий. Оппоненты Кремля, в том числе и проживающие в Лондоне, по отношению к форуму настроены скептически, считая его презентационным мероприятием в поддержку режима президента Владимира Путина. Борис Березовский заявил, что он потерял интерес к форуму давно, после того, как его устроители отказались обнародовать доклад, сообщавший, во что обходится Россия, война в Чечне. Борис Березовский настроен вполне решительно.
Этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть.
Среди участников форума активно идут разговоры о продаже газеты «Коммерсант», ранее принадлежавшей Березовскому, РАО «Российские железные дороги». Однако руководитель «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев в субботу сведения о возможности такой сделки однозначно опроверг. На форуме состоится дискуссия о судьбах российской прессы с участием Алексея Венедиктова и Евгения Киселева. Михаил Соколов, Радио Свобода. Свобода, Лондон.
В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Спустя 20 лет после техногенной катастрофы в зоне риска остаются Украина, Россия, Белоруссия и ряд стран Центральной и Восточной Европы. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Турция, однако, отказывается признать произошедшее геноцидом, заявляя, что массовая гибель армян была результатом войны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти не признают уничтожения более миллиона армян. Любое упоминание о геноциде уголовно наказуемо. Рискнувший произнести запретное слово прилюдно в общественном месте рискует оказаться под судом на основании знаменитой 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбление турецкой нации. Геноцид армян турками признали парламенты 18 стран. Официальная Анкара, однако, называет утверждения о геноциде надуманными. Министерство иностранных дел выделило более 15 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете, выпуск книг на иностранных языках. В турецких источниках бытует несколько исторических версий. Одна из них – версия о предательстве армян в годы Первой мировой войны. Армяне, считают большинство турецких историков, вступили в союз с русскими и были за это наказаны. Имеющих иную точку зрения журналистов и писателей в Турции становится все больше. Националисты терпят поражение в судебных процессах против осуждающих геноцид армян. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Непале сотни майских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел по меньшей мере 6 часов, связь с городом прервана. Официальных данных о числе жертв нет. Столица Непала, Катманду, 5-й день подряд действует комендантский час. Оппозиция, тем не менее, обещает продолжить массовые акции протеста, требуя от короля Гьенендры восстановления демократии в стране. В начале прошлого года монарх распустил парламент и правительство, сосредоточив власть в своих руках. Он обвинил руководство страны в коррупции и неспособности справиться с повстанцами. Полиция Нью-Йорка сообщает, что сотрудник российского представительства при ООН Илья Морозов, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на полицейского. А полицейский получил незначительную травму. Морозов, обладающий дипломатической неприкосновенностью, категорически отрицает факт наезда на полицейского. Напомним главные новости к этому часу. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен. В Кариаке завершилась эвакуация людей из зоны землетрясения. В Непале сотни майских повстанцев атаковали базы сил безопасности в городе Чаутара.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «26 апреля исполняется 20 лет со дня взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. В России, согласно данным официального документа Российского государственного медико-дозиметрического регистра, действию радиации подверглись более 530 тысяч человек, среди них 175 тысяч ликвидаторов аварии. Однако, по оценкам экспертов, это лишь приблизительные цифры, и на самом деле в результате аварии пострадало куда больше человек. Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, был принят еще в 1991 году, 15 мая. В 1994-2004 годах в него были внесены изменения и дополнения, которые давали серьезные гарантии пострадавшим. Но одного закона, видимо, оказалось мало, поскольку сегодня этим людям приходится отстаивать свои права, законом закрепленные в суде. О судебной защите прав пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС говорим сегодня с гостями в студии. Это руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий Горохов и заместитель руководителя Тульской областной организации «Союз Чернобыль», один из разработчиков вот этого первого базового закона о Чернобыле и также ликвидатор Чернобыльской аварии Накопет Карибджанян. Но прежде чем мы начнем наш разговор, в качестве иллюстрации я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Год назад в Челябинске начались судебные процессы по искам в защиту прав граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1 января прошлого года Челябинское муниципальное унитарное предприятие «Ремжилзаказчик» стало производить расчеты коммунальных услуг с учетом 50% скидки членам семьи чернобыльцев только по оплате жилья, без учета этой скидки за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией. Слушания прошли в нескольких районных судах. Только в одном из них иск удовлетворили, в других отклонили, говорит председатель областного и городского добровольного Национального общества «Союз Чернобыль» Николай Слугачев.
В старом законе это было прописано через запятую, и, в общем-то, вопрос поднимался, но также быстро и гасился. После принятия 122-го закона, когда поставили точку с запятой, наши частные, особенно коммунальные службы, быстренько начали судиться и выколачивать из чернобыльцев полную стоимость оплаты коммунальных услуг. Хотя в законе это прописано. Но как написано так, что даже суды принимают решения, исходя из того, что написано, по-разному. Одни в пользу чернобыльцев, такой суд, как металлургического района, в пользу чернобыльцев, а Курчатовский суд, Тракторозаводский суд, в пользу ЖКХ. Областной суд вынес определение в пользу ЖКХ. Хотя у нас есть данные о том, что ряд областных судов, ну, например, Липецкий суд областной, вынес решение в пользу, и не только Липецких, в пользу чернобыльцев.
Прокурор областной прокуратуры Людмила Маликова, готовившая иски по защите прав чернобыльцев, затрудняется прокомментировать решение судов.
Я даже не знаю, чем объяснить, потому что для меня было открытием, когда в решении районного суда, например, я узнала, где судья указывает, что члены семьи не имели права на эти льготы и при прежней редакции, то есть до 2005 года, то есть, соответственно, они не должны иметь данную льготу и с 2005 года. То есть, независимо от того, внесли изменения под данную статью, не внесли, суд указывает, что эти граждане не имели права на льготы и раньше, поэтому они не имеют и сейчас. Для меня это, конечно, было, ну, открытием.
Специально для суда Александр Хлобыстин, председатель правления Челябинской городской организации «Инвалиды Чернобыля», попросил преподавателей русского языка одного из челябинских вузов провести экспертизу, как читать предложение, которое формулирует закон о льготах. Оказалось, что предыдущая редакция 1995 года однозначно распространяет 50-процентную льготу по оплате коммунальных услуг на членов семьи чернобыльцев. Нынешнюю редакцию можно читать двояко. Вот как комментирует ситуацию Александр Хлобыстин.
Есть такой маленький нюанс, что если вот эта вот норма, которая всем известна, точка с запятой, она содержится в статье, которая распространяет свои права на такую категорию чернобыльцев, как инвалиды, инвалидность которых связана с чернобыльской катастрофой, и граждане, перенесшие лучевую болезнь или иные заболевания, связанные с чернобыльской катастрофой. Следующая статья в ныне действующей редакции закона, которая распространяется на ликвидаторов 86-87 годов, она однозначно трактуется так, что это дало заключение эксперт, что для этих граждан коммунальные-то услуги на членов семей тоже предоставляются. А инвалиды и связисты, они все, как правило, ликвидаторы 86-87 года и своего статуса не теряют. И это в суде заявлялось, но суд проигнорировал этот факт и это прочтение закона.
Александр Хлобыстин уверен, что в Конституционный суд уже отправлен не один иск по данному пункту закона, и, возможно, этой инстанции удастся сделать то, что не удалось Челябинской областной прокуратуре, а именно защитить права чернобыльцев. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск.
Я вот когда получила этот сюжет от нашего корреспондента из Челябинска, и вообще вот пока готовилась к передаче, я приходила просто в ужас, поскольку посмотришь на закон, и в принципе написано это все нормально и разумно, и даже тут не обязательно крючкотворством этим заниматься и выяснять, точка с запятой или запятая, вот по логике, здравой логике, то у нас абсолютно защищены ликвидаторы чернобыльской аварии, пострадавшие вследствие этой аварии, то есть все очень хорошо, совершенно непонятно, почему эти законы не действуют, и почему людям приходится идти в суд и в суде добиваться положенных льгот, вот как, да, в данном случае, или же устраивать голодовки. Сегодня стало известно, что в Тульской области объявили бессрочную голодовку. Около 50 человек, члены организации «Союз Чернобыль», Алексинского отделения этой организации, они говорят, что к ним не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Из-за этого за 6 лет каждый ликвидатор недополучил от 300 до 1000 рублей, до 1 миллиона рублей. Вот они теперь голодают, начали голодовку накануне годовщины трагедии в Чернобыле, потому что надеются, что таким образом привлекут внимание чиновников себе. Вообще, что происходит? Объясните мне, пожалуйста, Нагапет Абрамович, вы как человек, который разрабатывал эти самые законы, неужели осталось, там осталось место для двоякого толкования?
Что я могу по этому поводу сказать? Здесь Челябинский затронут только один аспект, только ЖКХ. На самом деле, вот 122-м законом, статьей 3, внесены такие радикальные изменения в наш чернобыльский закон, что просто даже вот подсчету не поддается. потому что были отменены 16 льгот, которые носили такой вот как бы натуральный характер. Все дело в том, что что такое льгота? Вот надо сначала определиться, что такое льгота. По моему мнению, льгота – это средство, при помощи которого человек с ограниченными возможностями реализует свои насущные потребности. Вот если так вот исходить из этого определения, то тогда совершенно непонятно, по каким критериям, по каким вот таким вот данным законодатель под напором правительства принял этот 122-й закон и монетизировал вот эти все льготы.
То есть каким образом они определяли потребности?
Каким образом определяли эти потребности? Дело в том, что чернобыльцам взамен вот этих вот 16 отмененных льгот, а все они действовали всегда по востребованности. Не то, что каждой сестренке по сережке там по 20-30 рублей, и этим будет решена проблема для выравнивания возможностей людей с ограниченными возможностями и здоровых людей, которые имеют возможность зарабатывать себе на жизнь и на жизнь своей семьи. Понимаете, вот 27 прим статья, там чернобыльцам выделено 1000 рублей взамен вот этих 16 отмененных льгот. А в этих 17 отмененных льгот это все, это и ЖКХ, это и бесплатная передача, вернее, обеспечение жильем. Это и компенсация стоимости путевки, когда вот пострадавший не имеет возможности по медицинским показаниям, ему нельзя в общественных местах появляться и лечиться. Mm-hmm. Понимаете, они раньше получали взамен компенсацию стоимости путевки, и за счет этих средств...
Теперь за все это они получают только 1000 рублей.
А все за все про это они получают 1000 рублей. Mm-hmm. Я уже вот сколько, вот уже год... Ну, уже год и 4 месяца действует вот этот 122-й закон в отношении чернобыльцев в том числе. И уже год лежит законопроект в Комитете по труду и социальной политике, которым мы так надеемся, если его примут, то выровняется ситуация.
Я вас сейчас прерву и попрошу подробнее рассказать об этом законопроекте чуть позже. А сейчас давайте послушаем короткий анонс на радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель некоммерческой организации «Общее дело» Дмитрий Горохов и заместитель руководителя Тульской областной организации «Союз Чернобыль» Накопет Карибджанян. Сегодня мы говорим о судебной защите прав пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. К 20-летней годовщине этой аварии посвящена сегодняшняя передача. И вы все-таки не ответили, Накопет Абрамович, на мой вопрос. Я попытаться ответить на него. Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему же, что такое происходит, если в законе, мы сейчас не говорим, не берем 122-й закон о монетизации льгот, который, как выяснилось, лишил многого чернобыльцев, но, тем не менее, существуют базовые законы. И согласно базовому закону, у чернобыльцев достаточно много прав, которые они могут реализовать. Почему чиновники не хотят идти им навстречу? Почему приходится добиваться через суд реализации вот этих своих прав, и суды это еще не всегда выносит решение в пользу чернобыльцев?
Я за свою многолетнюю практику отстаивания прав представителей, как представителя ликвидаторов, инвалидов Чернобыля, вдов, потерявших кормильца, убедился, что в большинстве своем российские судьи плохо знают чернобыльское законодательство и даже гражданские кодексы, не говоря уже о Конституции, которую они на нее вообще не обращают внимания. И поэтому про статьи Конституции даже я вот защищаю этих граждан, даже не упоминаю, потому что они их никак не воспринимают. И мы с трудом добились, чтобы они воспринимали статьи гражданского законодательства, то есть гражданского кодекса, который в юридическом плане гораздо весомее, чем отраслевое законодательство, в том числе и чернобыльское отраслевое законодательство. Назрела острая необходимость переаттестации российских судей, поскольку я убедился в абсолютной их безграмотности. Более того, многие председатели районных судов мне говорят, что они приходят на судебное разбирательство, не обладая предметом по делу, который они взялись проводить судебное заседание.
То есть просто не готовятся.
Не готовятся, и более того, они не знают даже, вот чтобы посмотреть накануне этого заседания соответствующие законодательные акты и нормативные документы.
Дмитрий Иванович, то есть вы считаете, что здесь гораздо больше виноваты судьи, да, которые не готовятся к заседаниям и, соответственно, не выносят решения в пользу чернобыльцев, которые правый интерес отстаивают?
С одной стороны, это да. И с другой стороны, почему вынуждены инвалиды Чернобыля обращаться за судебной защитой?
Да, почему это не делается?
Исполнительная власть, она по своим понятиям толкует эти законодательные акты. К сожалению, я не могу это сказать достоверно. Либо это ангажированность, либо особый известный всем изгиб в позвоночнике судей перед исполнительной властью. Либо, вот как я сказал, конкретно уже незнание законодательных актов, законов по конкретным вопросам, которые они собираются разбирать. И вследствие этого я бы считал, что многих судей вообще необходимо лишить судейских мантий, потому что в 7-м постановлении этого года Пленум Верховного Суда признал уже открытым прямым текстом судебные ошибки по данным конкретным вопросам. Судьи, в том числе Московского городского суда, президиум, я имею в виду, в лице его председателя, вот наштамповали массу пакетов вот таких судебных ошибок. И они не то, что там хотя бы извинились, они даже не пытаются сейчас исправить эту ситуацию. Они поотменяли много решений, которые вступили в законную силу. И как показывает практика Европейского суда по конвенции о правах человека, которую Россия подписала, что судебные решения, вступившие в законную силу, не подлежат отмене. Они не подлежат отмене вот по категории получателей суммы возмещения вреда, которые относятся инвалиды Чернобыля, даже по нашему внутреннему законодательству не имели в президиуме Мосгорсуда отменять судебное решение, вступившее в законную силу.
Они... В общем, на самом деле непонятно совершенно, что происходит. Потому что чиновники, которые должны выполнять положение закона, его не выполняют. Судьи, судя по вашему опыту, да, совершенно неквалифицированные и не собираются даже вникать в дело, чтобы в нем разобраться, да, нормально. Да. Вот. Законодатели преподносят сюрпризы в виде 122-х законов. И получается, что чернобыльцы, те люди, которые фактически, ну, мало того, что не пострадали ни за что, ни про что, так еще и участвовали в ликвидации этой аварии, защищали интересы всех, собственно, граждан тогда еще Советского Союза. Они остались где-то сейчас на краю дороги и пытаются через суды решать проблемы. Вот скажите мне, пожалуйста, какие проблемы еще, вот помимо затронутой, мы сегодня говорили о проблеме ЖКХ, вот этих вот выплат, да, а какие, с какими еще проблемами сталкиваются чернобыльцы, из-за чего они идут в суд, что это за история с неприменением коэффициента роста минимального размера оплаты труда? Я не совсем понимаю, что имеется в виду, вот кто готов ответить?
Я вот скажу по этому поводу, это да, абсолютно высосана из пальца проблема. Она, естественно, исходит из органов соцобеспечения, ну, в разных регионах России, в том числе Московского департамента соцзащиты. Раньше это был комитет социальной защиты населения города Москвы. Там есть известные люди, которые поставлены как барьер, как редут чтобы не допущать и не запрещать любую индексацию. Ведь было несколько способов
индексации. Просто денег жалеют, выходит, это, так?
Я не знаю, что они жалеют. Но они вот...
проводят политику социального
дембинга. Знаете, мне один пристав сказал, что вот эти люди... Пристав судебный сказал, что вот эти люди, как будто их выращивают в специальных инкубаторах. Понимаете? Вот, вот так вот они себя ведут. Потому что эти люди больные, они стали такими и потеряли карьеру, работу. И, соответственно, семьи потеряли свой семейный бюджет из-за этого. Не по своей доброй воле, они вследствие радиационного воздействия. Потому что их посылали в недобровольном порядке, их в насильственном порядке посылали на ликвидацию этой ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это уже точно известно. Многие институты уже сейчас подтвердили, что действительно там была ядерная катастрофа, а не какой-либо тепловой взрыв. Вот. И поэтому странно, конечно, считать, что эти больные люди, не по своей воле ставшие таковыми, чтобы они за отстаивание своих прав шли в суды. Здесь должно быть все. В отношении других категорий инвалидов идет все в централизованном порядке. В отношении пенсионеров все в централизованном порядке идет индексация. А чернобыльцы должны обязательно вот только через суды. Либо по росту минимального размера оплаты труда увеличения. Либо по прожиточному минимуму. Сейчас от уровня инфляции. По всем этим способам индексации они вынуждены судиться, объявлять голодовку.
То есть централизованно это не делается?
В централизованном порядке это не делалось никогда. Всегда это приходилось только в судебном порядке.
То есть получается, что чернобыльцы в данной ситуации
какие-то изгубы просто. И вот сейчас органы соцзащиты заявляют следующий момент, что вы откажитесь вот от тех решений, судебных решений по росту МРОТ, по прожиточному минимуму, и тогда мы будем индексировать от уровня инфляции. Они полагают, что если это было судебное решение, то оно незаконное. Они считают, что они, судьи и законодатели, все вместе. Сейчас исполнительная власть вообще взяла на себя функции законодателей и судебной власти. И уже считают, что даже постановление Пленума Верховного Суда для них это ненормативный документ, и его не обязательно исполнять. И что странно, судьи вот такую аргументацию, просто, вот, извините за выражение, такую тухлую аргументацию, воспринимают. Они действительно игнорируют многие законодательные акты, в том числе и многократные постановления
Европейского суда. И идут на поводу исполнительной власти.
Вот именно. Вот.
Нагопед Абрамович, скажите, пожалуйста, а как эту проблему вообще можно решить?
Можно.
А каким образом?
Что если нужно поменять сделать? Людей в исполнительных органах власти? Объясню. Изначально вопросами правоприменения чернобыльского законодательства в отношении чернобыльцев занимались специалисты-пенсионщики. А ведь здесь вопросы возмещения вреда, они отличаются, причем существенным образом отличаются от пенсионного законодательства. А они другого не знают. И вот когда нужно применять существенные элементы возмещения вреда, они говорят, нет, нет никаких указаний по поводу Чернобыля. Даже вот этот 82-й закон о повышении минимального размера оплаты труда, вот о тех двух коэффициентах, о которых идет речь, там есть в третьей статье общая норма для всех получающих возмещение вреда в связи с трудовым увечьем. Они говорят, вот там не упомянуты чернобыльцы, хотя никакие другие профессии тоже не упомянуты. Они говорят, вот не упомянуты чернобыльцы, поэтому чернобыльцам это не положено. 5 лет длились вот эти вот тяжбы наши. В конце концов, и Конституционный суд принял свое постановление, что надо применять, и Верховный суд, уже работая в составе пленума, принял постановление, что надо применять эти коэффициенты.
Разъяснил.
И вот по этому поводу Дима правильно отметил, что вот эти представители органов социальной защиты, причем вот от правительства Москвы, которые выступают в судах, я вот в среду был у Тилиса, тоже представлял его интересы, открыто в судебном заседании говорят, что, во-первых, чернобыльский закон за уши притянут к чему-то непонятно, поэтому мы его и выполнять не будем. А пенсионные коэффициенты, здесь Верховный суд погорячился, он неправильно их разрешил применять, и это должно быть пересмотрено.
В общем, суды тоже неправы.
Речь еще не только в пенсионных коэффициентах, речь еще изначально идет о повышении заработка для назначения возмещения вреда. Это коэффициенты, повышающие заработок для, при назначении пенсии. Понимаете, что они делают?
Мы вернемся к этому вопросу сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель некоммерческой организации «Общее дело» Дмитрий Горохов и заместитель руководителя Тульской областной организации «Союз Чернобыль» Нагопет Карибджанян. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Вопрос рублем». Ольга Романова обсуждает потребительскую булимию с гостями в студии, президентом Ассоциации российских банков Горегином Тусуняном и председателем правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один из них убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. Следствие не исключает, что преступление было совершено по мотивам национальной неприязни. В Карякии завершилась эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлено 530 жителей поселков Корфы и Теличики. В настоящее время силы и периодичность подземных толчков в регионе снизилась, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них примут участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. В Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек. Около 50 получили ранения. В Непале сотни маоистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел по меньшей мере 6 часов. Связь с городом прервана. Официальных данных о числе жертв нет. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. В Москве суд рассматривает иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня с гостями в студии руководителем некоммерческой организации «Общее дело» Дмитрием Гороховым и заместителем руководителя Тульской областной организации «Союз Чернобыль» Нагопетом Карибджаняном мы говорим о судебной защите прав пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы или комментарии вы можете сделать, позвонив по телефону в Москве 8 800 200 ровно 22 12, звонок бесплатный для всех регионов России, или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00, везде абонент Радио Свобода. И вот у нас уже есть сообщение, первые сообщения на пейджер. Наш слушатель Добрый пишет: пошли бы вы устранять последствия аварии, зная, с какой благодарности к вам отнесется государство. Дмитрий.
Вот после тех событий, прошедших за эти 20 лет, отношение властей к ликвидаторам ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года, сейчас бы не то, что вот сами эти ликвидаторы того периода, но вот вы знаете, те, кто забывают трагические события своей истории, обречены пережить их повторение. И поэтому, глядя на то, как власть обходится с ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, естественно, случись подобное, не дай бог повторение этого, никто не пойдет. Никто абсолютно, я это стопроцентно уверен, ни бывшие ликвидаторы того времени, ни, если произойдет вот такое трагическое событие, не в очередной бог. Раз, даже незначительное. Потому что вот на этом примере они уже убедились, как загнали в угол больных людей по вине, ставших таковыми, по вине именно государства. И государство обязано этих людей поддерживать, а не ущемлять их права, и тем более больных людей таскаться по судам. У них хоть это здоровье, им необходимо жить в нормальных человеческих условиях, а не существовать. Их же заставляют еще обивать пороги судов. Суды же еще умудряются игнорировать законодательные акты даже более высокого ранга в юридическом плане, чем отраслевое законодательство, и отказывать в удовлетворении исков законных прав и требуемых их исковых заявлениях этих людей. Поэтому, конечно же, никто не пойдет. И случись подобное, вот идут пусть вот эти господа и дамы, которые так вот грудью стоят в защиту интересов, я непонятно, каких-то...
Чиновников.
Да, вот сами чиновники пусть туда и идут. Но они ничего там не сделают, естественно. Не сделают и это в нынешнем виде МЧС, потому что они не способны, там необходимы специалисты в этой области. И вот там у них, я знаю, свои войска есть, и специалисты какого-то рода, иного рода. Но
да,
они
но,
в данный
Иванович,
момент...
это уже немножко, это уже другая история, немножко другая тема, не сегодняшней передачи. Я предлагаю послушать дозвонившихся к нам в эфир. Пожалуйста, Борис Васильевич из Москвы, говорите.
Говорю, Марьяне Тарасешник, низкий поклон. Но очень много риторики. Я что обращаю? Я из другой области. Мы репрессированы. Мы под прессом вот этого 122 года, также 122 закона, все находимся. И надо, конечно, основой брать Конституцию, где человек, его права являются высшей ценностью, и защита прав, свобод человека, гражданин, обязанность государства. Это одна из второй статьи. И седьмая статья. Наше государство социальное. И в Российской Федерации должны охраняться труд, здоровье людей, устанавливаются гарантированные минимальные и так далее, и так далее. И 55-я статья. В Российской Федерации не могут издаваться законы, ущемляющие, умаляющие права человека. А нам... Через систему зурабовщины, над страной нависла зурабовщина. Но Зурабов, как чиновник, 100 тысяч долларов получающий в месяц, не только он, как пришел оскал звериного капитала. Им это же не просто, это ставленники вот этой нашей
Борис
системы.
Борис Васильевич, ну ваше мнение понятно. Если вот вы внимательно слушаете передачу «Правосудие», все наши выпуски, то в одной из недавних как раз передач мы говорили о том, что, к сожалению, сейчас Российской Конституции некоторые, даже большинство из статей просто не работают. Они так называемые мертвые статьи. Они вроде бы есть, но они как бы и не нужны, потому что они все равно игнорируются. И тут, к сожалению, даже не всегда Конституционный суд Российской Федерации может встать на защиту Конституции. Вот такое вот случается. Это, да, очень неприятно, конечно.
Ну и в качестве, вот как обвинили, что мы говорим много риторики, как все-таки я сказал, что суды не обращают внимания вообще на Конституцию. Более того, Европейский суд в своих постановлениях по обращениям ликвидаторов, которые он удовлетворяет, практически все обращают внимание на наше законодательство, конкретно Гражданский кодекс и первую часть, и вторую ее часть, где соответствующие статьи указывают на то, что необходимо удовлетворять.
То есть законы
судам.
Есть.
Законы есть.
Но и никто ими пользоваться не хочет.
Поэтому это была не риторика, когда я сказал, что воззрела насущная необходимость переаттестации судей, чтобы они были более образованы и знали эти законы, и исполняли, а не игнорировали законодательство, которое необходимо исполнять им.
Послушаем Георгия из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Тут можно обратить внимание на то, что эти трения с чернобыльцами начались очень давно. У меня 9 лет назад училась ученица, Гультяева Оля, и я видел ее отца, с блестящими грустными глазами. Он был ликвидатор. Ну вот, из-за него хлопотала в основном ее мать, потому что с него стали требовать, после того, как он приехал с Украины сюда, в Ленинград, стали требовать какие-то дополнительные справки. И это так их нервировало, и это месяцами тянулось. В конце концов, они добились с большим трудом, и года через три примерно она грустно сказала, что наш папа умер. Вот такая маленькая история. Спасибо.
Да, Георгий, спасибо за вашу историю. Я попросила бы Магомед Абрамович вас, насколько это возможно, прокомментировать вот этот вот звонок. Действительно ли ничего поделать нельзя? И в итоге человек, который, собственно, свою жизнь, свое здоровье отдал для того, чтобы вам помочь... Всем нам, да, он вынужден погрязнуть вот в этих бумажках и зачастую так ничего и может и не добиться.
Знаете, ну, я вот уже говорил, надо поменять чиновников физически, но не просто поменять одного чиновника на чиновника, но поменять у них еще и правосознание.
Это фантастика.
Это фантастика, но другого пути нет, потому что вместо одного чиновника придет другой чиновник. Все эти первичные правоустанавливающие документы ведь уже трижды шли у нас, и до сих пор продолжается кампания по обмену удостоверений. И вы представляете, даже вот в этих нормативных правовых документах по обмену удостоверений требуют с ликвидаторов подлинники справок, которые они уже давным-давно сдали, которые куда-то делись.
Ну, 20 лет прошло.
У некоторых. Да нет, они сдали в органы социальной защиты для того, чтобы им выдавали эти удостоверения. А теперь они по новой, требуют подлинники. Военные архивы находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, и то не в полном объеме. И то не в полном объеме. Часть архивов, вот тех же военных, остались в республиках. Запросы, на запросы они плохо отвечают. Люди не могут раздобыть первичные документы. Часть архивов просто уничтожена в связи с их зараженностью радиоактивной. И вот они уничтожены. На предприятиях, те, которые направлялись в предприятии, там командировочные удостоверения, приказы по предприятиям о направлении, о прибытии, как документы недлительного хранения тоже уничтожены. Поэтому первичных документов чернобыльцы найти не могут.
Страшные,
и не дай бог,
если
чернобыльц переехал из одного города в другой, или еще хуже, если из одной республики в другую, тогда вообще дело...
Замучаешься собирать бумаги.
Замучаешься, не то слово. Вот результат один.
Проще на самом деле, проще забыть вообще
проще
об этом
умереть.
Статусе. Уже его
проще
не добивать.
Слушай, и к этому виду.
Слушаем Петра Дмитриевича из Петропавловска-Камчатского. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна. Я тоже внимательно слушал и пришел к выводу, что если ваша передача длилась еще 2 часа, никто бы не осмелился вслух произнести, почему это происходит. Великий русский ученый Павлов в одной из лекций своим студентам по этому поводу сказал так. Коллеги, вам придется в будущей жизни учитывать особое мозговое устройство ваших соотечественников. Оно устроено таким образом, что окружающую действительность они воспринимают посредством слов. И чем более эти средства в превосходной степени, тем краше им эта жизнь. Я не стану затрагивать Конституцию, ей нужно посвятить особую передачу. Я бы ее назвал одним словом – лохокост. Но в книге пророка Давида, 4 глава, там как раз есть и четко, и ясно, почему это происходит. Это законы наследственности.
Петр Дмитриевич.
Он там пишет.
Петр Дмитриевич, спасибо большое за ваш такой краткий экскурс в литературу. Я вижу, хочет Дмитрий Иванович что-то прокомментировать ваш звонок.
Вот там было вначале сказано, что никто из нас не рискнет сказать, почему это происходит. Недавно французское телевидение обратился в центр содействия ко мне, и я был участником съемок, которые они сделали, и выйдет часовой фильм там, на их аудиторию. И они мне задавали этот вопрос, почему это происходит с ликвидаторами. Я им ответил следующим образом, что власти ненавидят ликвидаторов Чернобыльской ядерной катастрофы. Почему? Потому что необходимо им платить за то, что вот за утрату их заработной платы по потере здоровья, а вдовам по потере кормиться, деньги вроде бы получаются большие. А...
То есть к ним относятся, к вам относятся как к отработанному материалу. Ты свое дело сделал, и было бы очень хорошо,
если бы ты сидел.
Более того,
что Чернобыль сейчас представляет собой очень серьезную и единственную серьезную оппозицию любой власти, не только нынешней, которая стремится урезать права ликвидаторов. Ведь недавно я все-таки создал прецедент по отношению вдовы, который не желал суд платить, любые суды, в частности, Таганский отличается в этом плане, Гагаринский, другие суды.
Это вы говорите о судах Москвы?
Да, Москве. А в Москве гораздо сложнее добиться справедливости. И вот все-таки создан прецедент. Умная судья есть. Я не хочу всех судей вот огульно говорить, что они там вот необразованные. Есть очень умные судьи. Есть судьи, которые все-таки пытаются, если они что-то в чем-то не разбираются, в каких-то вопросах, да, разобраться.
То есть вам удалось в суде добиться того, чтобы вдове ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции выплачивалась пенсия по потере кормильца, правильно?
Не от фиксированной выплаты, а от той суммы, которую умерший получал на момент смерти по первоначально назначенной сумме, то есть до вступления пятого закона. Кстати, вторая статья родилась, вот она, там есть вторая статья и в базовом законе, но эта вторая статья, она как приложение получилась. Она родилась благодаря, вот, ну там были две мои поправки, и автор еще был второй, он в настоящее это время умер, Турецкий Влад Исаакович. И поскольку мы не имели права законодательной инициативы, я был тогда помощником внештатным депутата Госдумы, и они, как имеющие обладающие правом законодательной инициативы, несколько депутатов эти поправки взяли. Прошла одна. Она предоставляла право выбора. И это право выбора все-таки вот в этой статье...
Осталось, вошло в закон.
Да, вот появилась такая вторая статья с первой, второй частью. И для в отношении вдов Чернобыля... И вот по праву выбора ликвидаторов того или иного способа индексации. Она касалась в том числе и тех, которые стали бы инвалидами после вступления пятого закона. Но, к сожалению, это не прошло, и она коснулась только тех, кто уже первоначально стал получать. И по любому способу индексации тоже не прошло, но право выбора, она прошло. Вот эта фраза, она не была перебита последующими законами 31 и 122. Она осталась в той же прежней редакции. Вот так вот появилась эта вторая статья. Мне пришлось согласиться на рабочей группе целый год ее пробивать. И был даже тульский известный марш в Москву с выкладыванием орденов к подножию памятника полководцу Жукову.
Нагопед Абрамович, скажите, пожалуйста, а почему такое сопротивление встречают даже и законодательные инициативы, которые поступают от чернобыльцев? Вы говорили, что сейчас есть какой-то, существует законопроект, который может привести права чернобыльцев в то состояние, если можно так выразиться, когда они смогут реально ими пользоваться, этими правами.
Дима фактически на этот вопрос ответил, и я могу только повторить, за каждой поправкой такой... по возвращению в правовое поле того базового чернобыльского закона стоят деньги. А исполнители закона, правоприменители этого закона не хотят платить те деньги, которые получаются, если закон правильно применять. Вот они и реализуют свою политику социального демпинга. Потому что существуют в стране минимальные государственные социальные стандарты. Но для кого они применимы? Они применимы для неимущих людей, для тех, кто в силу каких-то жизненных обстоятельств оказался, то ли забомжевал, то ли еще-то где-то. Вот для этой категории. А у чернобыльцев-то нельзя к ним подходить с мерками минимальных социальных стандартов, потому что все эти компенсации и льготы называются одним словом возмещение. Возмещение вреда
здоровью.
Возмещение вреда здоровью, потому что утрата этого здоровья привела к тому, что нужно возмещать. Это не доход. Даже вот в понятийном плане это не доход. Вот те деньги,
которые... Чиновники этого не понимают.
Да прекрасно они все это понимают. Они просто делают вид, что не понимают. И не платят, не применяют надлежащие коэффициенты. Это с, 90... это с 92-го года длится. С 92-го года. Как только вышли правила возмещение вреда, а Чернобыльский закон отсылал пенсию в размере возмещения вреда, она, норма была отсылочная, по правилам возмещения работодателя вреда. А я еще раз повторюсь, а этими вопросами занимались пенсионщики, которые все,
которые
что связано...
вообще не понимали,
а вот а пенсионное такое законодательство, оно как раз и основано на минимальных государственных социальных стандартах. Понимаете?
Вот
а правила возмещения вреда нет. Там регулярность, с какой повышается минимальный размер оплаты труда и номинальный размер оплаты труда, и стоимость жизни, как только повышается, там идут свои коэффициенты индексации. Они говорят, раз это была пенсия, то мы будем применять пенсионные коэффициенты, а не коэффициенты индексации возмещения вреда. Вот в чем дело, понимаете? То есть,
а им никто
лазейка
не может объяснить?
Как
вот вы это понимаете, вы мне
вот
сейчас
Дима
рассказали,
на судах
я
объясняет, я на судах объясняю, но...
А
вот
в глобальном масштабе?
В глобальном масштабе, пожалуйста, Конституционный суд им объяснил. И неоднократно Верховный суд разъяснял. Два пленума прошло. И два сейчас, вот вторая будет поправка по 35-му этому постановлению пленума. Все разъясняют.
Недавнее определение Конституционного суда.
Эти судебные постановления высших судебных органов являются общеобязательными.
Это источники права.
Независимо от того, кому они адресованы. Независимо
от суды общей юрисдикции. Просто обязаны их исполнять.
А суды общей юрисдикции, как уже Дима сказал...
Обязаны их учитывать при внесении решения.
Учитывать и исполнять.
Не то, что зачастую. Они считают, что представители ответчиков, то есть органов социальной защиты населения, они более квалифицированы в законодательстве и стоят на страже государственных интересов, поэтому надо принимать их сторону. Зачастую не вникая в суд дел. Конечно, это не все суды. Вот конечно, именно. Это не все судьи, не все суды. Но да, этим отличаются суды. Вот в Москве Дима говорил, суды в Тульской области, из-за чего мои коллеги
думаю,
в Алексине...
Нет, в регионах на самом деле все чернобыльцы с такими проблемами сталкиваются. Мы слушали историю из Челябинска, где причем там один суд выносит
да, больше
решение
того,
в
больше
пользу.
Того, решения, вступившие в законную силу, вот, до последнего времени не исполнялись. Дело дошло аж до распоряжения президента, где-то там 20 или 15 декабря 2005 года он дал трехмесячный срок председателю правительства, распоряжение письменно написал, решить вопросы судебные, заплатить, не знаю. Частично решили, частично нет. Но
нет,
процесс-то стоит, но процесс-то не стоит на месте. С Нового года прошли уже масса судебных решений, которые... Ну, и понимаете, в чем дело? Ведь не получив разрешение здесь, внутри государства, не получив исполнение этих вступивших в законную силу судебных решений, люди правильно делают, обращаются...
В Европейский суд.
Но посмотрите, что дальше-то получается. Дальше идет циркуляр там, от Минздрава соцразвития или Минфина, я не знаю, кто там инициатор, но я, по крайней мере, видел эту бумагу, которая обязывает органы социальной защиты, но это в том случае, когда им коммуницировали эту жалобу из Международного суда по правам человека, вот с этими лицами заключать мировое соглашение. Они по наивности своей заключают мировое соглашение. А в мировом соглашении, ну, это мировое соглашение, это обязанность. Нет, наоборот, что вот мы выполним. Лишь бы забрать жалобу,
да,
написать и забрать жалобу. Вот люди подписывают мировое соглашение, забирают жалобу, а это не исполняется. Они повторно обращаются в суды.
А у них не принимают.
А у них не принимают, потому что вопрос исчерпан. Вот так вот.
Надзорная инстанция по исполнению постановления Европейского суда, это Комитет Министров Совета Европы, недавно объявила Россию злостным нарушителем неисполнения постановления Европейского суда в связи как раз вот с неисполнением судебных решений, вступивших в законную силу. И в частности, вот по постановлению от 17 марта прошлого года Горохов Русяев против России. Почему власти решили подать апелляцию на это постановление? Поскольку там, в общем-то, моральную компенсацию Европейский суд, поскольку мы не заявляли этих требований символическую, назначил 900. А они даже не поперхнулись выплатить, например, Бурдову до этого 3000. И после уже нашего постановления в отношении нас 3-2,5. Здесь же 2900 евро. Нам была подана апелляция, потому что там упоминается три пункта очень важных, касающихся второй части Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Да. Об ответственности органов государственной власти и должностных лиц, и в том числе и службы приставов, обязанных исполнять судебное решение по исполнительным листам. Вот это их очень взволновало, и именно в силу этого они вынуждены были подать апелляцию, но Европейский суд отклонил, даже не читая этот документ, и без передачи ее в Большую палату. И таким образом постановление вступило в силу. И более того, комитет сам, вот надзорная инстанция Совета министров Европы, объявил Россию должным нарушить неисполнение постановления Европейского суда, поскольку вот президент написал представителю правительства соответствующее письмо по данной конкретной тематике. И я убежден, что ничего из этого не выйдет, обязательно будет какая-либо отписка. Тем более, что в пику этому постановлению, на которое подавали апелляцию, председатель подписал постановление правительства, запрещающее исполнять судебное решение по задолженным суммам возмещения вреда здоровью за период там с 2002 года по настоящее время. То есть, вопреки постановлениям Европейского суда.
Суда по правам человека. Да. Ну, в общем-то, это совершенно, это то, что происходит, совершенно нелогично и абсурдно, на мой взгляд. Да. Я предлагаю послушать Сергея, он дозвонился нам из Петербурга. Сергей, пожалуйста, если можно, коротко, да, ваш вопрос или комментарий. Да.
Ну, первое, хочу сказать, что же происходит, а второе предложение, ну, которое никогда никто не высказывал. Что происходит? Россия авторитарное государство. Авторитет, взяв силовые и прочие, и прочие потребности себе, все отдал на откуп остальным. И остальные с вами это творят. Почему так произошло? Народ у нас в России бедный и богатый. Но, к сожалению, бедные так же безграмотны, как и богатые. Вот в течение часа вы это обсуждали. Ну, а что делать? Надо напугать европейцев. Была передача по свободе. Кто-то там с крыши BBC говорит, Лондон, вот сейчас будут взрываться. Вот вы, чернобыльцы, вы последние, кто может напугать европейцев. И давайте организуем там в Гаге экологический трибунал. Когда испуганные европейцы скажут, что все, что сделала Россия вот, со всем перечисленным, и еще сделает, повлечет тяжкие последствия для ее руководителей.
Понятно, Сергей. То есть вы считаете, что для решения этой проблемы необходимо внешнее вмешательство? То есть Россия сама не в силах решить эту проблему. Вы согласны с этим, Агапит Абрамович?
Практика показывает, ну, конечно, не по рецепту Сергея, уважаемого, который предлагает. Но сегодня, в общем-то, так и действуют, обращаются в Международный суд по правам человека.
Европейский
и суд только в Европейский суд по правам, ну, есть международный. Только после этого что-то получается. И сдвинулось. И вот это поручение президента, оно ведь тоже не на пустом месте возникло. Наверное, надоело получать коммуницированные эти жалобы, адресованные в Европейский суд по правам человека. Ведь политический авторитет страны теряется, причем теряется в большей степени безвозвратно. Интересно.
Спасибо. Наша передача подошла к концу. И напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель некоммерческой организации «Общее дело» Дмитрий Горохов и заместитель руководителя Тульской областной организации «Союз Чернобыль» Нагапет Карибджанян. Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте передачу «Свобода» в клубе на Брестской. Здесь подводятся итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска» с театральными критиками, экспертами фестиваля и членами жюри. Что осталось за кулисами фестиваля? Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».